Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, сегодня Святая Церковь совершает празднование Святой Живоначальной Троицы, первый день праздника. Еще этот праздник называют Днем Святой Пятидесятницы. Кто-то говорит о дне рождения Церкви. Но это все такие фразы, которые на слуху, и к которым мы часто привыкаем, не отдавая себе отчет о том, что стоит за этими словами. Мы, все люди православные, ходящие в храм, слушающие проповедь за богослужением, кто-то углубляет свое духовное образование, читает книги духовно-нравственного содержания святых отцов. Но сегодня в обществе различные мнения существуют насчет в том числе и учения православной церкви. Каждый сегодня проявляет свою собственную свободу и собственные знания, почерпнутые, скажем так, прямо часто не из чистых источников. В сегодняшний день праздника я приветствую в студии радио «Радонеж» нашего дорогого гостя, протоиерея Валентина Тимакова, надеюсь, нашего автора, более частого. Отец Валентин оказал большую любезность и собрался поговорить с нашей многочисленной аудиторией о смыслах сегодняшнего торжества. Может быть, мы повспоминаем о чем-то, потому что праздник великий, и смысл его тоже очень большой. Я никогда не забуду, как в этот день мы встречались с Николаем Сергеевичем Георгиевским, ныне покойным, Царствие Небесное, первым регентом храма Христа Спасителя. И тот делился своими представлениями и своими воспоминаниями о текущих богослужебных моментах, которые он переживал на Троице, на праздник Святаго Духа. Отец Валентин, мы как бы заканчиваем праздновать Пасху, и начинается новый период церковного года. В чем главный смысл праздника Святой Троицы?
Святая Троица – один из ключевых событий, собственно, нашего православного литургического календаря. И один из праздников наиболее таинственных, наиболее глубоких и трудно постигаемых, трудно понимаемых. Ну, даже вас возьмите Воскресение Христово, но все-таки более или менее как-то все-таки понятно, да? Спаситель воскрес, мы чаем вечной жизни, и в этой жизни, в будущей, надеемся, я же с телом сойдя, иметь вечное пребывание в Боге. Ну, в общем, и сам образ Христа, Спасителя, сам по себе, он достаточно ясен, так вот, в общем, при всей таинственности богочеловечества и так далее, то есть догматических особенностей, которые связаны с ним, ну, в общем, и все прочее, все-таки более или менее это для обычного человека достаточно ясно.
Это тоже, наверное, неправильно, мы просто привыкли так, а вообще само название «богочеловек» – это ведь тоже очень большой смысл.
Да, я согласен, конечно же, но при этом некоторые общие вещи достаточно ясно читаются, вот что. Он говорит, я воскрес, вот я, это мое тело преображено, и мы сообразно этому телу когда-то надеемся. В общем, это понятно. Вот что касается Дня Святой Троицы, то здесь, конечно же, выступает вот это вот беспримерное практически, беспрецедентное, да, так, явление Бога в Троице явленного. И вот обратите внимание, что ведь этот догмат, он складывался достаточно сложно, потому что сами апостолы, когда они ходили с Христом, он то и дело поносил их за неверствие и жестосердие, то и дело. Филипп, Филипп, сколько ты ходишь со мной, помните, да? И ты не веришь, что я с отцом и так далее. То есть вот это вот как раз истина, которую доносил Христос, он в течение всей своей жизни, он доносил учение о Троице, да, в общем, своим именно богочеловеческим языком, то есть со всей глубиной, доходчивостью, ясностью, и ученики рядом с ним, они ничего не могли понять.
Просто... Я просто добавлю нашим слушателям, покажи нам отца, Филипп, это столько времени со мной.
То и дело, покажи нам отца. О чем говорит, что это все такое? Не веришь ли ты, Филипп, что ас и отец едины есть? Вот, и он раскрывает и говорит об отце, говорит о себе, и пошлю вам Духа Святого, да? То есть вот этот рефрен, он постоянно, он, конечно, есть, но, конечно, его... очень сложно понять. Вот как вот мы сейчас, например, встречаемся уже после 2000-летий христианства и так далее. Вот у меня мусульмане какие-то, таксисты и так далее, да. А вы говорите, мы многобожники вы. Вы многобожники. И вот у меня есть такая информация. У нас воскресная школа у нас есть в храме, да. И все слушатели его, они должны так или иначе ответствовать вообще в этих условиях. И вот как только ко мне приходит какая-то слушательница и говорит, что... так и так поехал со мной один мусульманин, и все, я говорит, вы, говорит, многобожники и все прочее. И я им говорю, а вам надо обратиться к батюшке. И все, и я ее с обеих рук сразу, два тебя, я поэтому два по догматике, два по логетике и так далее и тому подобное. Почему? Потому что в современных условиях, когда очень много уже ясного и так далее, для среднестатистического обывателя очень сложно понять. Вот у нас с вами триптих, вы, наверное, встречали, у нас есть триптих, например, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – это раз. Потом триптих есть у нас с вами Спаситель, Божья Матерь и Предтеча, да. Вот. И, конечно же, Николай Чудотворец, да. Он то и дело входит чуть ли не в недра Троицы и так далее. И это, вот сколько еще я встречался в школе у себя, когда мы начинали всю вот эту вот практику нашу, да, прихожане со стажем, которые были до этого, да, они приходили у нас пить экзамен и все такое, да, и мне все время спрашивали, расскажите, в кого вы верите? И начиналось у нас с вами там. И вот, конечно, Николай Чудотворец, один в первой роли и так далее. Все. Но сформулировать на веру в Святую Троицу это сложно на самом деле, потому что действительно постигаемая истина, она глубоко таинственная и она глубоко антиномична. Она едина и троична. Но это, конечно же, совершенно постичь очень тяжело, потому что еще в семинариях, в учебных заведениях мы применяем какие-то образы, да, солнце, лучи, там, тепло, там, свет, там, и так далее, вот все в едином, и вот они троичные, много и так далее. Но там хоть как-то применяется их, как-то это обыгрывается, как-то это объясняется, то в практике общенародной это, конечно, затруднительно очень.
Я в защиту учеников скажу тоже. Помните же эту сцену, когда голос был с неба, глаз был с неба, да, и гром был, и кто-то сказал, что это было видение, а кто-то слышал голос. Как это объяснить, если он сказал, я и отец – это одно, а он стоит перед ними, и гром с неба. Так что ученики тоже, а на Иордане во время крещения то же самое, Троица явилась совсем иным образом. Поэтому я их вполне понимаю.
Да, и вот в этом как раз и сложность заключается, потому что вот эти личные наблюдения голоса с неба, да, Христа Спасителя здесь, ну, все вот это вот, оно, конечно же, очень сбивает. Для этого нужно, конечно, очень мощная способность к абстрагированию, разработанное мышление, и, конечно же, сам дух верующий, который постигает вот какими-то фибрами души, сразу моментально, но для этого нужна святость еще, просто-напросто. Если этого нету, но это крайне сложно.
С другой стороны, может быть, это и не является самоцелью. Понимание такое именно в тонкости, что представляет собой Святая Троица?
Наверное, это спорный вопрос. Почему? Потому что мы с вами в православии как раз характерны тем, что мы стремимся к точности. Мы стремимся к такой вот математике, и если запятую поставишь между сотнями и десятками, да, там сразу цифры-то другие становятся. Вот у нас приблизительно миусиус, омоусиус и все прочее, оно очень точно. Поэтому, наверное, вопрос будет спорный. Вы, конечно, намекаете на известную историю «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Это все мы, конечно, отлично знаем, все это, конечно, как они бежали по этой воде и так далее. И в этом смысле компетенция интеллектуальная и образованность догматического такого плана не выполняет, собственно, не требуется как необходимость для такого спасения. Да? Но в то же время история церкви все-таки нам говорит о том, что вот эти все Вселенские соборы, они боролись, что называется, за букву. Вот это вот, конечно, мы с вами здесь ничего не сделаем. Поэтому, видимо, все-таки какие-то догматические эти моменты, они принципиальны и для русского духа, для русского этноса это тоже очень важно. Потому что у нас с вами так сложилось, наша психика так устроена, именно, скорее, психика, вкус и так далее, что мы на эти мелочи, мы очень замкнуты, акцентированы, да, и подвинуться не можем. В этом есть огромная беда и огромное счастье. Беда – это у нас старообрядчество, да, которое спутало вообще все на свете, что только могло и так далее, да, и поубивало все и одни, и другие, там, в общем, это все уже никогда, главное, не кончится, как выяснилось теперь. Вот что это все, да. И с другой стороны, есть великое счастье, потому что, ну, правда-то только в одном месте, как оказалось, сохраняется, в другом ее больше нет. А истина, ну, она такова, что, в общем, она погрешать в своей этой истинности она не может. Наверное, поэтому вот мы так боремся за образование в вероучительном плане, особенно, да, с тем, чтобы доносить эту точность и выполнять тем самым предназначение православия как истинно исповедующее Бога Троицы. Да?
Я сегодня в роли адвоката, но мне хочется заступиться за старообрядцев, тем более, что клятвы сняты последнего собора. И вот внешнее благочестие все-таки членов старообрядческой церкви, оно часто очень привлекает. Благота богослужения и внешние отношения к службе. Но, конечно же, не форма созидает. Понятно, что главное не должно страдать. А потом еще одна вещь, отец Валентин. Ведь в Патерике мы знаем, что, я забыл, кому принадлежит эта фраза, о духовном может судить только духовный. Кто сегодня назовет себя духовным? Поэтому, говоря о Троице, говоря о каких-то вероучительных истинах, необходимо еще и определенный, скажем так, аппарат, который человек должен развить в себе, определенной жизнью и так далее.
Ну, со старообрядцами не совсем буду согласен. Я очень много пробовал заниматься с ними, пробовал учиться у них, как вот вы, ну, потому что все-таки благочестие, как вы сказали, есть свои традиции и так далее. В общем, но, к сожалению, мне не удалось найти чему поучиться. Достаточно агрессивный и злобленный народ, который служит долго, но немножечко примитивный, я бы так сказал. У нас был такой случай интереснейший, знаете, да, как мы говорим, поп Корнилий есть такой, да, это, собственно, митрополит Корнилий, да, и они его называют попкорн вообще в обиходе, ну, это вообще, конечно, умора, конечно, я услышал это у единоверцев, кстати, вот. У меня была какая-то лыжная поход был лыжный с нашей братьей, да, в Кжельских, не Кжельских, Гуслицких лесах, там где-то к Куровской, там их ссылали тогда. И вот, в частности, мы видим одного лыжника, который идет, а мы где-то присели у кладбища старообрядческого, а там были такие тряпочки какие-то бесконечные, все какие-то странные тропари, кондаки какие-то с ошибками колоссальными, да. И смотрим, лыжник идет, сейчас старообрядец, он начал молиться, ну, чистый такой, вот он стал, снял лыжи, там что-то, все, мы к нему, я к нему пристал, говорю, так и так, объясните эти тряпочки и все прочее. Вот, и, значит, он все время в каком-то таком тоне, знаете, повелительном наклонении все время говорит. Я там с вашим говорил, там, вот он мне то, я ему это, я своим тоже говорю, что-то они там это. Вот, ну, и я вижу, что такое вроде как-то власть имущий какой-то, ну, не поймешь ничего, я его тем более лицо не знал никогда. Вот, и стал меня спрашивать, что к чему, чем живут, все прочее, да. Вот. Ну, мы, конечно, сначала поругались с ним, конечно, потому что он говорит, а вы-то кто? Он говорит, а мы православные. Ну, он, конечно, за горло, и я его тоже, какие православные, сейчас будем, пойдем там разбираться, там, и все. Ну, потом мы как-то утихли, это все, ну, прям ужас был. Ну, и как всегда это все обычно. Ну, вот, и потом я, значит, когда стал его расспрашивать о школе духовной и все прочее, да, какие интересы и все прочее, вы знаете, я ничего не мог зацепиться, ни за что. То есть, как-то широты кругозора какого-то, вот, какой-то искусства какого-то, вот такого, знаете, филигранности мышления, какой-то интересности глубины суждений каких-то, разные вопросы, которые бы затрагивались бы, ничего этого не нашел, кроме какого-то такого маниакального, такого сосредоточенности на уставе, раз, и о том, что уставщиков очень мало, и что их обязательно надо обязательно как-то учить обязательно, и опять уставщики, и опять. И потом, как бы, что-нибудь еще-то есть вообще, кроме устава-то все, ну, он сказал, что есть еще Священное Писание, и еще какой-то почему-то сирийский язык почему-то. Я говорю, зачем сирийский язык вам? Все прочее, как замялся, все прочее, я не стал настаивать. Но, во всяком случае, у меня создалось впечатление достаточно зауженного такого вот кругозора, хотя он на меня привел приятное очень впечатление, потому что я встречал больше агрессии, а у него она все-таки достаточно умеренная, то есть поначалу это все было. Вот. Но это я хочу сказать, что в целом вот этот вот формализм соотношения формы и содержания, который у нас вечно... страшные вот эти коллизии одного в другой, они должны быть компенсированы, должны быть сбалансированы. Что у нас, собственно, так часто не хватает очень здорово, мы то в одну, то в другую сторону. Если протестанты взять, то у них один смысл, один текст, все больше ничего там, знать ничего не желает. А у нас, собственно, в таком простонародье, ну, это куличи, обязательно у нас веточки на Троицу, вербы на вербное воскресенье. Ну и, конечно же, обязательно Николай, обязательно седьмая вода, обязательно, да, в седьмом храме крещенская, обязательно. И вот это все никак. Ну, все это мы, конечно, хорошо знаем, мы все это понимаем, но вот это вот соотношение формы содержания и так далее, она является православным таким особенностью. Но я вот, если мы берем какой-то вот каркас, собственно, православия как такового, да, я вижу здесь, конечно, большую в этом и одаренность, конечно же, да, когда определенные мелочности и все прочее, совмещенные с точностью и за ориентированием, которые мы все, ну, при рождении имеем колоссальные, потому что именно о Боге, о его подлинности, о его правильности, его исповедания, ну, мы все на это ориентируем. И вот в этом, конечно же, если баланс достигается этой известной мелкоперстности, такой детальности вот этой, да, с этой глобальностью, когда, знаете, как кинематографы говорят, фактура великолепная, знаете, великолепная фактура, ну, это же привлекательно, просто необычайно, да, и вот когда она есть, и при этом глобальность некоторых целей и задач, как вот мы, в частности, о вероучении говорим, ну, это получается бесподобно, конечно, тогда эта сила, конечно, получается. Ну, другое дело, что в истории у нас не очень это складывалось, но это ладно, во всяком случае, вот мы сейчас, обращаясь вновь к Троице, к этому, собственно, празднику и этому таинственности трипостасного божества, которому мы поклонимся, помните, это стихи шикарные просто совершенно, трипостасному божеству поклонимся просто-напросто. Она, особенно, когда отец Матфей тогда распевал ее своим хором, дивно звучало проще.
С трепетом.
Просто вообще, да, просто это великолепно, конечно. И вот наше обращение к Богу Троице, который, как я вот сейчас говорил, Спаситель, собирал так или иначе вот всей своей жизнью и концентрированно пытался донести до апостолов, которые ничего не поняли, да, до тех пор, пока что огненные языки не сошли на них, и тогда открылся их ум. Вот для меня, конечно, здесь за этим стоит своя загадка, да, потому что перед нами стоит некая проблема.
Коля, на него нет сейчас.
У меня запись, отец Дмитрий. На шестой этаж, там Валечка все организует. Прошу прощения. Еще раз, чуть-чуть повыше.
И вот, когда огненные языки, да, для меня почили, да, и открылся их ум, помните, да? Вот это, конечно, для меня своя, конечно, тайная загадка, потому что у нас сталкивается свобода воли, личная самостоятельность, личное изволение, личный труд и своя интенция воли, да, направленная к созиданию, освоению и так далее. Да, и вдруг мы, собственно, видим, что без Бога-то, собственно, вообще никуда. Да, когда условия, определяющие в этом случае явились огненные языки, которые открыли ум. Ну, в общем, Господь-то говорит еще в Евангелии, помню, и открылся им ум. То есть, дело вот это вмешательство Бога, да, в наш этот аппарат, да.
Я думаю, что это не ум все-таки в прямом смысле, который мы имеем в виду, ум как созерцание, как смысл, как понятие, как, я не знаю, ну, воля какая-то. Это нечто большее, ведь открылось нечто большее.
То есть это открылось последнее понимание. Я хочу сказать, что именно это именно так, именно последнее понимание, когда открылись вот эти вот внутренние глубины. Но они открылись в данном случае, как бы человек не напрягался, а кто-то без Бога, вот понимаете, да? Вот здесь мы сталкиваемся, конечно, с протестантизмом, отчасти с католицизмом, который рационально, вот, собственно, он доминирует этот план, и он говорит, что человек может сам достичь каких-то вещей. Вот у нас опять здесь вот такой баланс, когда мы вот этой, да, божественного дара как такового и своего усилия, да, исповедуем синергию вот эту, да, когда вот это совмещение обязательно, да, но как бы ты там не пыжился, у тебя без Бога в целом у тебя не получится ничего. И вот в этом смысле, конечно же, вот эти все наши аскетические подвиги, наша практика и так далее, да, вот она в данном случае сталкивается с определенными правилами богослужения, молитвенного родения и так далее, молитвенного предстояния и так далее. И вот у нас здесь смыкаются вот это наше усилие всепознающего ума, который оказывается ограничен сам по себе, да, и которым требуется обязательно последнее стадии вот этого, да, когда ты вдруг обращаешься к Богу как к спасителю, да, понимаешь, что такое спасение подлинно, потому что ничего и сам сделать не можешь, и только тогда открываются хляби небесные. Мне вот как-то Марина Журинская как-то говорила, да, рассуждала, как алкоголика вылечить, как это все, как это наркоман, все прочее. Она мне так говорила: а чего вы? Если он оттуда не сойдет, ничего. Как вы сделаете? Ну, как вы сделаете? У нее был такой вообще лютерский такой вот, да-да, такой вот пафос такой вот, да, потому что Лютер-то, вы как помните, да, все его учение-то, оно родилось из-за чего? 9 лет оголтелого искуса, подвига аскетического, 9 лет, ну, вообще-то это кое-что, согласимся, и по нулям, просто по нулям, он бросает все, у него ничего не получается, все, после этого срыв у него получается.
Причем он сам это понял.
И он в другую сторону резко идет, он формулирует вот это предопределение, да, вот в него при всем, как мы там ругаем и так далее, все прочее, он тем самым говорит, а кто мы такие-то вообще, чем мы тут можем?
А параллели есть все-таки с Аввакумом, правда?
Еще как, конечно, да. Вот и он говорит: никто. Потому что вот он там все это и делает. Собственно, а мы сели что-то, зарабатывай деньги побыстрее, да, и хорошо, и дело этим с концом. Упростил дроби моментально и добился вообще кое-каких результатов. Ну, добился чего? Вот этого близкого к православному пониманию, что, собственно, а кто ты такой, если ты живой в помощи, да, не припоясал, да, вокруг своих чресл, да, что называется, вот так вот, да. Вот. И вот перед нами как раз вот этот вот пятидесятница своих языки, да, которые открывают ум, и они начинают, собственно, понимать. Начинается, собственно, новое время. То есть, если у нас от Пасхи Спаситель заканчивает, собственно, свое земное делание как таковое, он топчет Палестину своими ногами, достаточно ограниченный регион мира в земном шарике и так далее, да, вот его там осуществляет, все подготавливает и так далее, и все время говорит: пошлю вам Духа Святого. И вот у нас с вами Троица. Это вот реализация, собственно, трипостасного Бога в конкретном дне, когда миру явлено это откровение во всей своей мощи, потому что частичности так или иначе, Бог Отец, Бог Сын и так далее, и вот Бог Дух Святой, вот Он в языках невидимо сходит, собственно, на землю. И вот это время Ветхого Завета кончилось с Рождеством Христовым, вот этот период его жития Господа до, собственно, своего воскресения, и вот здесь вот он начинается новое время, новая история. Причем она, конечно, достаточно парадоксальна. Да? Дух Святой получается у нас как ипостась действующая в мегамасштабе. Мы его недооценим никогда, потому что не видим, очень видно, непонятно, кто тут святой, кто не святой, где это видно, что там 5-10 и все прочее. Вот Спаситель был, громовержец, Бог Отец в Ветхом Завете, там карал, там все прочее. А это в тихом шелесте, да, Дух Святой. И вот это, конечно же, незаметно. Да, мы, конечно, громоверно поем «Царю Небесный», все взываем, все прочее. Вот она, молитва вот эта начинается. Мы вот его здесь, он водворяется у нас с вами, но при этом все, конечно же, перед нами возникают удивительные такие проблемы, да, проблемы перед апостолом стоящие прежде всего. В чем они? В том, что апостолы вдруг что, готовы к одному. Вообще-то в радости великой они проводили Господа, когда он вознесся, и пошли в Тесалонский город. А чего эти, собственно, радовались-то, да? Много там радости было, это рад, но одна-то была очевидная, что вот он-то это ушел, ну и сейчас он зайдет за нами и тоже туда перенесет, собственно, да. Все это первое время они жили чем? Только надеждой на то, что их заберут. Не сеяли и не пахали, образно говоря, да. То есть только молились столь долго, как могли, и на этом все. Да. А между тем в дни Пятидесятницы осуществляется совершенно другой разворот, который Господь все время говорил, но который не был совершенно понятен. Но было как-то вот, в общем, представление, как вот мы с вами, когда мы с вами помрем, и Старший суд будет, мы на что с вами надеемся? Ну, надеемся на то, что, ну, отдохнем, в конце концов, если он нас пригреет хоть куда-нибудь, ну, в Паруси, мы там с ним. Но, в конце концов, фу, от чего? От страстей своих, от строительства этой истории, этого жизненного пространства, вот это все-все закончилось, все прочее. И вот целым мессия, который приходил, в целом для апостолов кем он был-то? Ну, заканчивается все, все, забирай всех и дел с концом.
Он их обнадежил, он сказал, не пройду я еще и эти города, как я приду опять. И второе пришествие, оно было очевидно, и оно было ощутимо, достижимо.
И вот они как раз вот все это поставили рядышком, все это дело, да. Практически вплоть до Тертуллиана, да, до его практически смерти, это все настроения, они практически бытовали. А оказалось, что Господь строит свою философию и историю совершенно по-другому. Да. Оказалось, что Новый Завет, он оказывается более протяженным, да, что он имеет свою перспективу, вообще-то не очень понятную, какую-то. Мы с вами сидим в третьем тысячелетии, да? А я на своих лекциях, там, где я сейчас читаю, что у меня специальная тема есть христианство в третьем тысячелетии. И какое оно должно дать место, и что оно должно делать, и так далее. А почему не в пятом тысячелетии, Николай, да?
Да это все одно, эсхатон един.
Эсхатон-то един, а какая история будет, длинная более или более короткая? И что мы должны делать? Вот о чем идет речь. И вот здесь вот перед нами возникает вот это, что историзм христианства как таковой, линейность его как таковой, начало и конец, что имеет апокалипсис, что величину динамичную, да, то отдаляющуюся, то приближающуюся.
Зависящую от нас самих.
Именно. То ли мы, как и самое, Ниневитяне, да, скотину, и тут да, привязали, да есть не давали, там они орали там вообще и сами постились, да, а то начинаем, как не поймешь, чего вести себя в кошмар. Вот поэтому к апокалипсису у нас как раз это вот как раз категория динамичная, да, отодвинем, так отодвинем. А что мы должны делать? Как мне одна, я пришел причащать одну, у нее полный реализации практически не ходит, сидит только, в общем, все прочее, и все, мне она мне орет. А отец говорит, почему он не приходит в конце света, не устраивает, что в конце концов, что там ждет, и орет какая-то самая, давай быстрее, да все, в конце концов.
Ей гряди.
Я, как я ей не объяснял, собственно, что вообще-то она погорячилась вообще-то, раз, да, и вообще-то идея у Господа немножко другая вообще, наверное, да, потому что раз она пришла в эту жизнь, пусть она у нее искалечена и все прочее, да, но это бытийственность как таковая, да, она и богатство великое, великое и славное, да. А кто сейчас, вот эта бытийность как таковая, умеет ценить сейчас? А зачем меня мать родила, да? Зачем на свет появился и поехал и так далее? У нас это сплошь и рядом. А давай поэтому поближе апокалипсис закончим, все. Вот у Бога-то, как выяснилось, исходя из нашего третьего тысячелетия, в план был совсем другое. Чтобы детишек рожали побольше, чтобы бытийственность как-то вы почили, присоединились как можно больше. Вот о чем идет. Потому что сами богатство самое большое, как у Бога выяснилось, опять-таки, да, потому что когда вот эти вот детские садики, это вот детки и все прочее, какое бы тяжелое время наступало, рожать быстрее и побольше, чтобы они почувствовали, что приобщились к величайшему дару жизни, который Бог нам, собственно, одаряет. И вот, вот это новое время, вот оно, строительство Духом Святым, это и, собственно, история, которую вот мы 2000 лет строили здесь, в христианской церкви. Мы, православные, пробовали что-то созидать в данном случае. Ну и вот у нас русское наше начало, оно дало, ну, конечно же, при всей нашей безалаберности, конечно, ленивости, там, я не знаю, все, дало, конечно, выброс очень шикарный. Согласимся, что мы получили наследие, конечно же, Таймырский полуостров, условно говоря, да? Как Адам не приехал, а тот говорит, это не приспособлено к жизни, отец, это не приспособлено к жизни. Нам выделили такой вот участок в земле, он здоровенный просто, одна шестая была раньше, помните, да? Он здоровенный, но к жизни мало приспособленный, конечно. И вот мы в этом плане осуществляли вот это вот поступь Христову и Духа Святого. Вот как могли, наш этнос, вот он его осуществлял. Но жаль только, что не так внятно, как хотел. Я тут на Алтай съездил, вы знаете, ну, на отдых. Мне порекомендовали, я очень, в целом, Азию не очень долюбливаю, ну, не мое это в целом, да. И поэтому я просил его в сторону Монголии, тут меня не возить, вот, там, вот эти горы монгольские, лысые, там просто ничего. А вот где лесистые, вот особенно этот кедр, вот этот вот у них шикарный, ну там просто красота всего прочего, да. Он вот меня поразило, конечно, вы знаете, я так, мы там лет 200 по ним, где-то все про все, наше русское влияние там, вот, но все-таки вот меня остро тронуло вот действие Духа Святого, да, насколько оно благодатно, да, должно быть, и насколько мы должны дорабатывать это. Вот я ездил там по разным вещам, городам, дорогам, и видел минимальные зачатки культуры. Я насчитал там какие-то 4 храмика, какие-то все маленькие наши, все прочее. И ну, когда разговариваешь с местными жителями, вот только практический вопрос, как только ты начинаешь говорить о каких-то вероучительных вещах, сразу скука там есть сусветная, это, в общем, скотоводчество, все больше мяса, сколько хочешь, и все тогда, и все. Ну, там есть какие-то шаманы свои, какие-то колдуны, которые дудят какие-то эти все прочее. Как раз остро бросилось мне вот эта недостаточность, вот это, когда мы там все-таки свою десницу простерли там, поучаствовали в этом всем, да, но как это все-таки мало, и как надо больше. И вот как раз на этом примере, да... Вот
я... Макариев-то нет больше, ну, отец
да,
Валентин.
Ну да, вот это, конечно, факт. Я вот поднимаюсь в гору, там горы там специально такие, да, и вот сидит на тропе, там вот шаман или кто там, вот я не знаю, у него такой какой-то инструмент, которым издает звуки. Но они дикие, Николай, просто жуткие звуки просто абсолютно. Какая там гармония, какая там красота, что прочее. Это вот недра просто, вот идут какие-то вот стихийные, природные недра, и все, больше ничего.
Я не могу вас не перерывать. Недавно слушал передачу «Радио Орфей». Это наши соседи, вот здесь буквально в 10 метрах находится студия. Я был поражен. Вы знаете, мне кажется, это общий какой-то приговор нашей сегодняшней культуре, в том числе и русской культуре. Передача «Орфеи», мы всегда их все любили. Это просветительные программы, говорящие нам, рассказывающие о классической музыке, о богатстве, о ее влиянии на душу человека. И вот на полном серьезе говорит одна ученая женщина, кандидат культурологии или профессионал. И ей ведущий задает вопрос: а вот сегодня, ну, не будете же вы говорить, что вы занимаетесь только классиками? Наверняка у вас интересы и шире. Да, мне очень нравится буддийская музыка, вот эти шаманы, эти трубы там, потому что ведь это же все только кажется, что это примитивно. На самом деле это такие глубины, в которые надо внедряться, погружаться и исследовать начинать. Ну что там Бетховен или Вивальди, или Пазиелло, или кто угодно. Вот куда надо внедряться. Это сегодня на радио Орфей. В Москве, не на Алтае.
Это вот одичание, это безумие полное, конечно. Самое настоящее — искать смысл там, где их нет. Вот как я тоже еще из практики моей жизни поругался со своими членами, своими братьями, там были интеллектуалы там такие. Вот мы заехали как-то в один храм в сельский, да, батюшка вышел как в таком облачении, такие у него ризы были, такие все это завешенными тряпками какими-то, все иконы там, в общем, я это в ужасе, все прочее. Одна мне говорит: отец, вы не понимаете, это своя культура, это свой срез ее, это своя глубина. Я там так разошелся, думаю, какая тут срез, это одичание просто-напросто, надо понимать, что такое вырождение культуры, что такое ее взлет.
Простите, опять же не удержусь, главный храм вооруженных сил, ну что бы там ни писали, но главный художник-то был все все-таки буддист.
Что так отложилось, да, на центральном образе, да? Все-таки, к сожалению, да, вот немножечко. Я очень уважаю их усилия, они молодцы, конечно. Но вот, как вы сказали, тем более, что он... Я, честно говоря, не знал, что он был буддист, да, на самом деле, да. Но вот это, конечно, чувствуется.
Нет, а что, у нас нет своих художников, своих архитекторов, своих творцов, в конце концов? Почему не сделать русских?
Есть, конечно, проблема, есть, конечно. Их не так много совсем, и поэтому, если вы помните храм Христа Спасителя, когда его расписывали в адекватном уровне, как-то вот Асимиратского и всех прочих, да, Брюлова и так далее, трудности возникали. Они напрягли всех, кого могли. Он выполнен практически. Совершенно выполнить удалось. Но это было напряжение практически максимальное.
Как мне сказал один епископ, он до сих пор не доделан. Паникодил-то нет в храме Христа Спасителя. То есть нет, если перефразировать в духовной плоскости, дыхание Духа Святаго. Паникодил – это ведь не просто украшение.
Ну да. В общем, есть с этим проблемы, потому что наши все академии художеств, конечно же, в общем, они имеют, конечно, свои проблемы, свои отставания, безусловно, да, им хотелось бы, конечно, биение куда больше. Но здесь ничего не сделаешь, мы имели паузу всего 20 века, здесь никуда мы с вами от этого не денемся, она была, и поэтому она, есть урон, собственно, огромный, и с этим ничего просто не, с этим не сделаешь.
Валентин, вернемся к Святой Троице. Я помню вот детские впечатления, когда в Троицком соборе, в Лавре, приезжало духовенство во главе с патриархом Пименом и наши главные иерархи, их было тогда не так много, наверное, было 5 митрополитов, может быть, и остальные там архиепископы. Но эти лица, они до сих пор вот стоят передо мной буквально, как это все читалось, акафист Святой Троицы в храме главном Троицком в Лавре. И вы знаете, вот это вот веяние Духа Святаго, вот этот холод какой-то, шелест такой, как вы сказали, он действительно присутствовал, может быть, ребенку это было более открыто. И с чем ты сталкивался в первую очередь? В акафисте говорится о Боге, Творце, о созидающей силе, о промышляющей силе, который дает пищу птенцам врановым. И все это вот это великолепно живописующие слова акафиста, они как бы строили картину мира ребенком. Я был настолько впечатлен этим акафистом, что я до сих пор я помню наизусть каждое слово единственного акафиста, который помню наизусть. И вот эта масштабная картина миростроительства, она так и лежит в основе праздника Святой Троицы до сего дня. Понимают ли сегодня прихожане, о чем идет речь?
Вот с этого я и начал, что понимает плохо. Да, и наше вот как раз дело доносить. Но это очень сложно, потому что какие-то образы, какие-то сказания, какие-то формы, они, конечно, плохо работают. Здесь нужно большой талант, большая педагогика, большая образность. Ну и огромная проблема, которую мы в православии с вами имеем. Как я его называю, это вот один мост от высокоинтеллектуального элитного до простого примитивного. Это что я хочу сказать, что в православии всегда оно было так вот, как бы говоря так, высоковычно, элитарно, в том смысле, что говорило о истинах запредельно всегда. Ну, то есть оно, если вы посмотрите в литургические тексты все, Василия Великого, Иоанна Златоуста, мы смотрим все тайные молитвы, все эти, мы, в общем, все хорошо это представляем. Они никак не транслируются на ребенка или на среднестатистического, достаточно примитивного человека, который не владеет какими-то вещами. И для меня всегда была некая проблема вот этого, что снисхождение Святой Троицы из ее недр, да, в ее такого общеупотребительного, понятного такого формата, да. Вот здесь нам так не хватает хороших методических разработок таких вот, когда мы с вами сталкиваемся, собственно, с одним и тем же. Мой пример, я вот маленький такой, папа Священное Писание, сын, читай. А там, если вы помните, на первой странице Господь Саваоф, да, я говорю, папа, на чем висит? Он говорит, сын, это инобытие, трансцендентное существование. Это совершенно другие категории. Ты не понимаешь, отец, висит на чем? И он опять, значит, трансцендентный, имманентный, запредельный и так далее, инобытие, все прочее. Ничего не понял. Вот эта вот тема всегда у меня потом запала. Всегда, я всегда говорю, как же мне о Троице рассказать доступным языком, но чтобы не йота не была, ушла из его вероучительного конструкта, как раз тех смыслов мощных внутренних, да, которые не скажешь ни меньше, ни больше, что называется. Вот и здесь перед нами очень большая проблема. Вот я из года в год сам вон у себя всегда пробую рассказывать о Боге Троице, чтобы мы, как вот я в начале уже нашего разговора упомянул, девочки, которая с таксистом, с мусульманином, отправила его объяснять, что такое Троица, к священнику ближайшему, да, то есть сама не сумела справиться, и это бедственно, почему я так очень переживал, я тогда косил ее, до сих пор там, в общем, ругал, страшное дело, потому что моя задача всегда была как раз в том, чтобы через вот это наше образование какое-то, чтобы мы доносили до этого мира это учение о Боге Троице, прежде всего, и что могли бы объяснить, что это совсем не многобожие, как они говорят, у вас же многобожие просто-напросто, у вас три бога, и так и поехала, и понесла, а потом начинают еще всякие эллинские и все прочие легенды, эпосы и так далее приводить о том, как там были вот эти все, по три там еще чего-то и так далее, сколько их образов и так далее, и вот это все, конечно, оно говорит о нашей безусловной немощи, безусловной слабости, да, и неком задании Божьем о том, что мы должны нести вот о Боге Троице, особенно ведь именно о Духе Святом, да, который действует в этом времени и его сейчас созидает, и в чем он, собственно, осуществляется. Для меня огромная всегда проблема в этом смысле была Рубикон Ветхого и Нового Завета. Чем отличаемся мы, новозаветные люди, от ветхозаветных людей? Насколько Николай лучше встречного первого атеиста, который здесь. Николай мне что скажет? Да я хуже его в 100 раз и все прочее. И все. Тогда мы с вами имеем целую проблему. Христос-то пришел для чего? Для того, чтобы создать новое время, новый мир, новый завет. И мы все говорим, да, вот мы ветхие, но слушай, у нас вообще нового завета никакого нет. В чем отличие новозаветного времени, вот ветхозаветного времени, да, и вот мы применяем, конечно, образы и так далее, опять нам тычут Освенцим каким-нибудь, опять каким-то, мы опять Гоморра и так далее, этот вот хаос вот этот вот есть, всегда он есть, но, так или иначе, но новозаветное время имеет свою печать. Как я обычно говорю, приходится мне говорить, что мы с вами все-таки живем в дивном мире, да, который прогнил как бы с одной стороны полностью и так далее, что там только не... Чего только мы с вами не слышим. Но и с другой стороны, есть его печать божественная, безусловно, которая в, как интеллектуальной стороне проявляется максимально. Да? То есть у нас с вами все эти компьютеры, эти виртуальные цифровые технологии и так далее, которые мы с вами имеем, они феерично развились, да, и при этом гуманитарная сторона отстает у нас с вами все больше, собственно, и больше, да. И вот в этом совмещении недостатков и достоинств эпох, которые у нас сталкиваются вот здесь, вот, да, надо увидеть свет Христов, свет Святого Духа. Вот тут вот как раз надо его уметь распознать, да, и оценить, и поблагодарить его за то, что вот он делает все эти 2000 лет. Вот у нас совершенно не хватает, потому что мы все время, рефрен у нас один, что у нас все хуже и хуже и хуже, и в конечном итоге какой-то Давид или Илья, пророк, который зарезал, сколько там этих жрецов-то, помните, сразу получается, у нас с вами просто по-королевски лучше, просто-напросто. Здесь просто сделать ничего не сделаешь. И вот здесь вот в этом начинаем мы путаться, недостаточно благодарно относясь к Духу Святому, который, не покладая рук, созидал, собственно, вот это у нас. И мы с вами, вот сейчас при всем там достатке и так далее, недостатке, мы сидим с вами в превосходных, собственно, условиях, удивительно. И говорим о Слове Божьем, понятненько, да, в удивительных, собственно, условиях, которые ничто иное, как есть печать дивного мира в его дивности, с одной стороны, подлинной, да, и его закавыченности дивного мира, как мы это обычно говорим, с другой стороны, это его уже гуманитарно-духовный, который Макарий, как мы сказали, нету. Монастыри у нас с вами, вот вы сейчас вспомнили Троицу, когда она была, ну, в годах там 70-х, например. Я помню вашу фотографию с отцом, вы стоите там, прямо на Троице, где-то вот он стоит тогда, у него кудряшки такие, мальчик такой стоит рядышком, есть она знаменитая такая фотография, она прошла. Вот, наверное, об этом времени она вам достаточно близко. И вот это время, когда собирались все вообще, кто был. вот они там. Поэтому были 5 епископов вот эти вот, да, и все они как-то сияли там. Они были, я помню, достаточно примитивные все, в основном, очень плохим образованием, но они были очень верующие все люди, вот это был класс. Вот это вот я, как сейчас помню, какие бы там критические все не были, но это было, в общем, в тех условиях, бесперспективности полной вообще, когда в государственной машине она обжимала и делала этих лишенцев, которые никакой пенсии помыслить себе не могли. Как вот мы там жили, вот как вот отец мой жил и так далее. Чем мы...
Какой это был триумф находиться на службе, переживать эти события богослужебные, отряхнуть этот прах школы советской, я не знаю, культуры советской, где тебя постоянно пытались загнать куда-то в угол, репрессировали постоянно на каждом шагу. Недавно беседовал с одним из авторов. Он просто назвал пытками свою жизнь в советской школе, потому что издевались всячески над ребенком только за то, что он ходил в храм. Следили, выслеживали. У нас это все было. Триумф веры, триумф православия, триумф, торжество православия настоящее. Я не знаю по поводу культуры, отец Валентин, но ведь, с другой стороны, не было никакой схоластики. Никто никому ничего не объяснял. И стоящие в храме старушки равно воспринимали, на мой взгляд, богословское поддержание праздника и наряду с нашими профессорами. Я не думаю, что они в чем-то были, скажем так, ограничены или лишены чего-то. Может быть, они не могли это артикулировать так ясно, как мы сегодня это делаем, но торжество вот этого духа и восприятие этого духа, и праздника, и смысла, оно было.
Ну вот я как раз к этому и клоню, что веяние Духа Святаго в тех условиях, да, когда, как у нас Мень-то писал, если вы помните, в «Истоках религии», он написал, у нас 94% атеистов вообще, они переходятся все на Советский Союз в основном, все, то есть у нас было совсем мало верующих, но в этих как раз моментах, в этих собраниях, которые имели место, они, конечно, просиявали небесным светом, конечно, вот это. И они, конечно, как вы говорите, артикулировать вообще ничего не могли, ничего не объяснить вообще не... Но я помню эти лица, мои были воспитательницы у отца, у которых я вскармливали меня и все прочее, я их слишком хорошо помню, там вообще вопросов никаких не было. И вот в этом, конечно, нутром веры как раз, да, вот это веяние Духа Святого, они его чувствовали. И он там действовал, конечно же. И в этом как раз и проявляется, конечно, его огромная сила в немощи. И сила Божия совершается. И она, собственно, совершалась максимально в каких-то вот таких вот моментах. Но я помню, конечно же, что вот эти троицкие дни, подобные серки, еще ко всему прочему, собственно, летнего и осеннего, ну, тогда, конечно, все собиралось, как будто все, и Советский Союз верующий был только там, и все больше, собственно. И в этом был свой, конечно, пафос веры, который, что, Николай, сработал у нас с вами в 90-м году, или точнее, в 88-м году как-то нас окрестили. Второй раз это я был на Крещатике, как раз мы там с митрополитом приехали туда. Там была программа, помните, от Данилова монастыря, где на открытом пространстве впервые была совершена литургия, там на площади и так далее, да. И затем поехали туда, и вот там на горах, вот как раз где память у него, на горах там молебен, и там какой ливень. Я как не держал зонт под митрополитом, все было мокрое, все прочее. А потом сразу солнце, такой пар пошел, понимаете, да, вот я сказал себе, второе крещение все-таки, да.
Казалось бы, все начинается, но быстро все прекратилось. И стало не то что хуже, но стало совсем иначе. Вот я никогда не забуду этих фотографий. Выставки в Москве, встречи со священниками. Отец Александр Мень раздает какую-то свою литературу, полуподпольно изданную. Максимальное количество народу окружают эти столы с литературой. Появляется Шмеман, появляется Бердяев, там, я не знаю, «Наследие», «Имка Пресс». Люди страшно интересуются всем. Фудель появился, печатают ксероксы какие-то. До всего дорвались. «Наследие» Надежды Павлович, «Оптина Пустынь», Серафим Саровский, «Служка Божьей Матери» и Серафимов, Мотовилов. Интересно буквально все. Эти все брошюры, которые тогда так активно распространялись в 90-е, они у меня все целы. И когда я сегодня беру в руки прекрасно иллюстрированные, хорошо выполненные издательства Московской Патриархии или современные другие издательства Сретенского монастыря, но все равно те книги не идут ни в какое сравнение, потому что они как бы выстраданы, они оттуда, из глубины. С чем это связано? Ведь мы не можем ошибаться все. Это не эйфория, не какой-то пафос. Но мы понимали, что происходит совершенно чудесное обновление, скажем, веры, России, святости, нашей традиции. Куда все это делось?
Но здесь я связываю вообще с неким сакраментальным отрезком времени в 30 лет, так я его для себя определил, 90-го года, ну, собственно, до 20-го, да, когда ковид вот этот вот начал, тут, не помнишь, что уже началось все. И перед русским нашим народом была как раз поставлена вот эта задача, да, выцерковиться вновь и так далее, и при этом, конечно, акцент лег на церковь, собственно, самую по себе. Но здесь нас, конечно, поджидало то, что оно да, было, собственно, то, что мы сейчас с вами сказали, когда подавляющая масса не могла ничего артикулировать никак, она была безграмотна достаточно, а сколько-нибудь подготовленная масса была минимальная, просто-напросто. Ну, это вот типа меня, когда я был в отсвете лет, считай, мне 30 лет было, когда я начал, собственно, действовать во все всяческое, да, собственно. И вот мы 30 вот эти лет до 60 как раз потратили на, собственно, вот эту оголтелую совершенно работу, когда, не покладая рук, пробовали что-то сделать. Но, как вот показала, собственно, практика, мои наблюдения, в общем, этого оказалось недостаточно. Вот это, конечно, целая у нас проблема с вами возникает, да, достаточно крупная, ну, потому что православие, во-первых, макариев тогда все-таки уже не было, у нас был только там крестьянки, у нас был Кирилл, Наум, да, ну, вот такие вот, это все мы хорошо знаем, но это все-таки по пальцам, да, потом подтянулся Илий, да, собственно, и чего еще там, даже я не знаю все, вот. А вот этого солода как такового его не было, недостаточно было, нет, оно было, но было крайне недостаточно, да, подготовленного священства и, собственно, его помощников, команд, их тоже было недостаточное количество. И вот я приписываю себе известную неудачу в подходе, методическом, определенном донесении, когда вот я считаю, что вот как вы говорите, сейчас не то совсем, потому что не читают ни о том, не хотят этого. Полностью разошлось энтузиазм, вот эта вот мотивация, она исчезла и так далее.
И в то же время возникла некая схоластика. Объяснить нужно все, буквально, Господи помилуй, непонятно, не слышно, вот эта вот озвучка. Каждый должен дойти до всего обязательно. Канон читают так, чтобы каждый понимал каждое слово, но в итоге мы свели все к тому, что бубнить стали и прочитывать. Вот почему я вспоминал отец Валентин Старообрядцев. У меня есть образцы чтения, понятно от слова до слова. Без всякого объяснения. Сегодня действительно, чтобы транслировать диакона или священника, говорящего проповедь, нужен переводчик той же самой проповеди, теми же самыми словами, только замедленно и более осмысленно, с хорошей дикцией.
Здесь проблема рационализации сознания, которая у нас усиливается с течением веков. Вот, и она у нас с вами не в 20 веке пришла, это у нас с вами снова времени, правда, сама рационализация как таковая. Но вообще-то она идет, конечно, вообще со второго тысячелетия начала, когда схоластика, как вы говорите, сама непосредственно, она была явлена в мире. Это вот модель, как раз пришедшая на смену византийскому полису, да, помните, да, святоотеческий вот этот весь массив, вот этот вот, он кончился. У нас Григорий Палама, у нас в сами 14 век, это уже были так... последующие, все проще, да, и вот эта схоластика западного рационального мышления, даже в самом лучшем ее значении, да, она возобладала, да, и она понеслась во вся всяческой, поэтому у нас католическая церковь и протестантизм, как таковые, они представители рационализма вот этого, он идет этим путем практически совершенно альтернативно православному, почему вот нас иногда, как один комментатор как-то запомнился, мне сказал, православие это не интеллектуальная конфессия, это антиинтеллектуальная конфессия. Вот так вот он утрированно, да, я тогда вот еще недооценивал, про себя отвечал, но не совсем как теперь оказалось в нужную сторону, потому что вот эта вот рационализация как таковая вообще, да, интеллектуализация самого, она хороша, но в известных пределах, в известном балансе, конечно. Почему? Потому что наше с вами богослужение сколько раз показывало, что, собственно, чем более тяжелые условия, чем больше общее направление молитвы, которое рождает своя молитва, да, а не пересказ вот того, что ты вот рационально... Слушай, я пробовал даже символ веры, значит, расчленять его на интеллектуальные конструкции такие. Вы знаете, что это получается? Это же вообще просто... Чего хочешь, как умно. Молитвы только нет вообще никакой. Молитва немножко другое. Это связь с Богом, прежде всего. И вот она рождается в других вещах. Поэтому вот эта вот рационализация как таковая, которая усиливается перед нами сейчас, она во многом, конечно, уводит в другую сторону в целом. Да? И немножечко спутывает, просто спутывает. Да?
Это мы еще не перевели богослужение на русский язык.
Как только мы его переведем, так вообще будет, я не знаю что. Вот я сколько раз, вот я апологию церковнославянского языка очень трудно воздвигать. Потому что он, собственно, непонятен и все. Он имеет минусы в исторических прецедентов. Христос на арамейском разговаривал, никаких вопросов. Кирилл Мефодий сочинил вообще новый язык, вообще без всякого разговора. Да? Переходи без никаких вопросов. Все сейчас православные церкви перешли на свои какие-то языки. Ну, какие вопросы все, да. Вот, и в то же время у нас она, вот это что, ключевая, что понятность, она не всегда... она выполняет то, что нужно. Потому что по тексту, как таковому рафинированному его в плоскости рассудочный, дискурсивный, вот такой вот, оно не дает ничего сердцу, собственно. Да? Почему? Потому что тебя там нету. Потому что у нас с вами молитва, что мы с вами говорим, «Отче наш Николай может ее прочесть, да, только один раз, второй раз он ее по-другому читает, третий раз по-другому. И отец его читал по-другому. Почему? А потому что он вкладывает каждый раз свои переживания, да, все внутренние, в нее, как бы нанизывая на текст. Поэтому текст как доминанта он должен быть, да. Но вот это привнесение в самого связи с Богом, оно как раз здесь должно работать в другом совершенно регистре.
Оно живое.
Именно. Поэтому оно работает в другом регистре. И вот поэтому в этом смысле мне представляется, что вот этот вопрос о том, что было все понятно и так далее, а толку от этого меньше и меньше, да, вот здесь опять говорит о некоторой нашей вот как раз плане и векторе развития донесения Христовой Керигмы, да, и в частности о Троице, да, мы с вами как раз должны скорректировать, более продуманно и более глубоко найти решение о трансляции этой истины, да. А сейчас вот когда начинаем чисто раскладывать какие-то конструкции и все прочее, это же вообще может только ухудшить все прочее, вообще не туда. И найти это очень трудно. Вот здесь вот нужно, конечно, напряжение богословской мысли, напряжение молитвенников прежде всего. Сколько раз я Духанина того же просил, говорю, напиши про молитвы. Какая часть твоей молитвы является эффективной из всех 100%? У тебя 40, 17, 5 или сколько? Напишу, на это так, и все рассосалось. Понимаете, да? Вот поэтому вот мне представляется, что вот День Троицы, там показательный, как сам по себе такой мощный, смысловой, бездонный, точнее, да, такой вот объем смыслов, да, который дается нам с вами, и ощущая благодать его, этого Троицкого дня, мы должны принять на себя те задачи, и то задание Христово, которое вот здесь необходимо нам в этом времени уже и для того, чтобы двигаться в будущее. Я бы вот так вот сказал.
Завершаем мы нашу сегодняшнюю беседу. Мы только начали, и, к сожалению, время сегодня настолько лукавое, что оно буквально ускользает. Мы ничего не успеваем. Я всякий раз жалуюсь и прошу помолиться. Мне хотелось только закончить. Тропарем в субботу на Малой Вечерне. Пятидесятницу празднуем и Духа Пришествия, и предложение обещания, и надежды исполнения, и таинство велико, яко велико же и честно, тем же вопиемте. Содетелю всех, Господи, слава Тебе! Те, кто внимательно будут на богослужении в этот святой день, они услышат много откровений. И, дорогой отец Валентин, я благодарен вам, что вы сегодня внесли такую струю ощутимого, знаете, восприятия вот пришествия Духа Святаго. Дело в том, что церковный народ, он очень тонко чувствует, в том числе и священника. Если батюшка выходит на амвон, хотя мне один автор сказал, что любой человек на амвоне – это проповедник, это уста Божии, скажем так, и ты смиряйся, и ничего из себя не строй, обязательно услышишь что-то полезное. Согласен с этим, но, тем не менее, обмануть молящийся народ трудно, и когда человек облечен в определенной степени Духом Святым, а все священники, они призваны к этому, народ чувствует, и мы почувствовали сегодня вот в ваших словах эту силу Святого Духа, красоту Пресвятой Троицы. И Григорий Богослов, который писал о Святой Троице много трактатов, он говорил, что это прежде всего невообразимая красота. И дай Бог нам прикоснуться к этому празднику, еще и еще раз восприять вот это веяние Духа Святаго. Мы ведь все к этому призваны в Святом Крещении. Давайте задумаемся об этом. Что мы теряем, что мы приобретаем и что мы должны возобновить в себе в этот святой день.
Да хранит трипостасный Бог свой народ русский. В этот Троицы день да подаст благодать Святого Духа на всех нас и подаст нам созидание сообразно Святому Духу, Его благодати на ближайший наш литургический год. Да хранит вас Господь.